Добрый вечер. Искренне рад, что у нас есть еще одна встреча. И мне очень понравилось объявление, которое Сергей Николаевич сделал, что это не последняя встреча, поскольку встречи в Доме молитвы, они продолжаются независимо от того, кто является ведущим, проповедующим. Дом молитвы – это место, где люди не навстречу, просто с людьми приходят. Да, нам приятно кого-то видеть, и когда кого-то нет, мы тревожимся и спрашиваем, а что случилось, не заболел ли, не простудился ли, не случилась ли беда какая-то. И это нормально, когда мы друг о друге заботимся. Но самая главная цель, когда мы приходим в дом молитвы, мы хотим встретиться с тем, кто бесконечно дорог нам, и кто в своей любви открывается нам все шире, шире, все больше, и кто дарует нам чудные обетования будущих встреч. Поэтому никогда не говорите, что это последняя встреча. Наши встречи друг с другом и с Богом, они должны простираться не только на этой земле, но до самой вечности. Для меня, я скажу, что эта неделя была очень насыщенная, потому что кроме вечерних встреч у нас бывали и дневные. В те дни, когда мы, скажем, понедельник и четверг у нас не было встреч, то мы с Сергеем Николаевичем ездили где-то далеко, и в Тобольске побывали, и в Весецке побывали, и в разных домах побывали, и в современных новых домах, и в старенькие домики видели. Для меня лично эта неделя была не только неделей воспоминаний прошлого. Да, конечно, я прошел на то место, где стоял наш домик. Да, меня как-то вот, ну, нравится мне, какую-то ностальгию вызывает. Смотришь на красивый еще домик с этими ставеньками, и вот резные эти, вот все сделано, окна в таким, так украшены, и кто-то поддерживает, особенно если домик еще зеленого цвета, как наш домик был, что-то вот такое вот трогает душу. Но потом подумал, а вернулся бы я жить в тот домик, где удобство на улице. Вот что-то хочется лучшего, правда? Вот нам, людям, всегда хочется чего-то лучшего. И кто из нас не мечтал о том, чтобы иметь свой хороший дом или хорошую квартиру, где большая спальня, где кухня просторная, а не эта, которая в хрущевке там или в коммуналке еле протискиваешься к этой плите, чтобы гостиная, чтобы гостей принять, чтобы дети пришли, внуки пришли, и мы вот в этой радости могли бы общаться, и было где посадить, и было бы чем угостить. И это хорошая мечта. Это нормально, когда мы мечтаем об этом и желаем. Но когда я думаю о новоселье и вижу, как многие люди справляют новоселье, то у меня иногда возникают вопросы. Ну, скажем, вот наступил, наконец, тот долгожданный момент, и получил мужчина, там, женщина, получили, наконец, ключи от долгожданной квартиры. Кто первый заходит в дом? Заходит в дом кошка, обходит все. Вот так считают, что надо запустить ее. Понимаете, говорят, что она весь негатив, если он там есть, впитает в себя. Говорят, главное, вы ей не мешайте. Следите внимательно, она все покажет. Где стол поставить, а где кровать. Что они вот помогают эти все плохое собрать, забрать, вынести. И вот наступает этот момент, эта любимая кошечка возвращается назад, она как бы говорит, добро пожаловать, дом чистый, заходи. Как бы можно войти и располагаться. Но, другие говорят, подожди, надо подмести. Знаете такую?
Нет,
не знаете, подмести надо. Причем старым веником. Знаете, пора-то вроде не такая, уже веников-то, наверное, не везде найдешь, потому что нынче у нас друг чистоты – это пылесос, правда? Он помогает нам чистоту восстанавливать. Но говорят, веником надо, и вот ищут. Хотя бы кочерышку какую-то похожую на веник найдут и обязательно там чуть-чуть подмести. А дело в том, говорят, народное поверье так говорит, за веником, за метлой живет хозяин домовой. Суть этого ритуала заключается в том, что когда вы подметаете, вы символически показываете домовому его новую территорию, которую он должен теперь взять под свою охрану, беречь ее, как зеницу ока. Ну вот, кошку запустили, веником подмели, домовой на охрану дом принял. Теперь осталось подкову. Подкову на дверь прибить, на счастье над входной двери. И тогда все будет. Ну, а если вникать, то домовой, а его еще по-другому называют кутный бог. Это в поверье у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин, покровитель дома, который обеспечивает нормальную жизнь, счастье, здоровье людей и животных. Обычно домовой считается духом одного из предков семьи, первопредков, умерших в этой семье. И подавляющее большинство, не думая о значениях этих кошечек, метлы или чего-то подковы, не думая об этом, искренне следует этим традициям, потому что желает лучшего, успешной жизни желают, чтобы в жизни все получилось, чтобы жили в мире, в согласии, в любви, и сами, и дети наши. Но оказывается, ни кошка, ни метла, ни подкова не в состоянии даровать нам благоденствие и счастье. Да и не могут они, потому что корнями своими в язычество уходят, потому что, получается, не к лучшему человек стремится этими вот такими действиями, а возвращается в то языческое, греховное прошлое и тянет этот груз, этот багаж, который люди, не зная Бога, не знавшие, всю жизнь тянули и тянет его с собой. Бог конкретно, мы знаем это, и читая Писание, запретил общаться с умершими. Он прямо сказал, не ходите, не верьте, потому что правды там нет. Не могут умершие, ушедшие в страну молчания, вернуться к нам и нас чему-то учить. Лукавый, который обманул первых людей еще там, в Едеме, продолжает подсовывать людям все новые и новые идеи, обряды. И люди, к сожалению, верят. С приходом прогресса, что удивительно, с приходом знаний, науки, этого добра стало не меньше. Я поразился, вот совсем недавно, в начале, в марте этого года, прочитал публикацию в агентстве «Франс Пресс», и там о Томасе Эдисоне пишется. Человек, который много изобретатель, самоучка, замечательный человек. Он, кстати, лампочку вот это накаливание, это его заслуга. Но, оказывается, этот человек еще и другим занимался. И почему-то в англоязычных изданиях не было, а во французских эта глава сохранился. Он оккультными вещами интересовался. И оказывается, в конце 1870 года он пытался сконструировать так называемый духофон. Сейчас, не торопитесь. Такой аппарат, который усиливает сигналы, то есть фонографов, и благодаря этому он думал установить связь с умершим человеком. Он конкретно, на полном серьезе, заключил договор или контракт такой со своим коллегой-инженером Уильям Дуинди, что тот, кто первый умрет и туда уйдет, он оттуда сигнал пошлет. А этот своим прибором, друзья мои, речь идет о человеке науки, чьи изобретения мир потрясают, и мы говорим, это светило, это высота. Он был убежден не только в том, что призраки существуют, но он действительно надеялся услышать голос мертвого человека. Любящий нас Господь, который знает, видит, как эти недобрые силы пытаются навязать нам то, что на самом деле не служит ни миру, ни счастью, что только нас вернет в какую-то пучину. И Он видит, Господь видит, как сложно людям, очень сложно вырваться из этого плена. А ну, попробуйте, тем, кто новоселье справляет, скажите, что кошку не надо. Попробуйте. Ты что, нам счастья не желаешь? Попробуйте убедить их, что не надо подкову на дверь, не надо этой метлой мести, что это язычество, что это счастье добра. Да ладно, все так делают, и мы так. Господь видит, что мы пытаемся к успеху стремиться, что хотим перемены в жизни своей, что мы хотим лучшего. Поэтому Господь наш не безучастно стоит в стороне, зная наши мечты и желания. Священное Писание, Библия, открывает нам очень замечательную картину Божьего отношения к нам. Книга Откровения, 3 глава, очень знакомые, прекрасные слова, 20 и 21 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Как мы заметили, эти слова записаны в последней книге Евангелия, где как бы суммируется вся история рода человеческого и суммируется история самой благой вести, этой доброй вести, где повествуется, как же Христос это совершал. Вот это вхождение в наш дом, в нашу жизнь, как это Он совершал и что при этом происходило. Здесь как бы итог, суммирование. Это обращение, вот эти слова, только что мною прочитанные, это как бы обращение уже к нам. «Се стою у двери и стучу». Теперь как бы, а теперь откликнитесь. И как вы откликнетесь? Я бы хотел теперь с вами вернуться в ту эпоху, когда жил Иисус, и когда, общаясь с людьми, Он входил в дом. И одна из очень красивейших, очень ярких евангельских историй – это история встречи Христа с человеком по имени Закхей. Дети любят эту историю, и взрослым она тоже нравится. Мы знаем, что это был человек невысокого роста. Мы знаем, что этот человек был богатый. Мы знаем, что этот человек занимал положение в обществе, но этому положению, с одной стороны, одни завидовали, а другие ненавидели, потому что он был таможенник, сборщик пошлин. Скорее всего, что он купил себе эту должность или эту лицензию на сбор налогов, купил. Ему нужно было определенный процент сдавать в казну Римской империи, ну а все остальное – это был его доход. И видно, его доход был хорош, потому что иногда он просто так с потолка назначал сумму налога, сумму таможенных этих самых сборов, и поэтому хватало ему вполне. Но одного самого важного ему не доставало. Он понимал, что при всем изобилии, при всем, что есть дом, и в доме полная чаша, в душе какая-то пустота. И он слышал, что Христос, вот этот учитель из Назарета, многим людям вот эту пустоту души наполнял истинным смыслом. И поэтому евангелист Лука пишет, что он очень желал видеть Иисуса. Дома можете прочитать эту 19 главу. Он очень хотел видеть Иисуса, но не мог, потому что был мал ростом, и из-за народа не видел, поэтому залез, помните, на смоковницу, именно на том месте, где он видел, что Христос будет проходить. А вот теперь я читаю библейский текст. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Вот это неожиданная встреча. Нет, это не было это не было спонтанно. Иисус знал, не случайно он пошел этой дорогой, Христос мог обойти 10-й дорогой его, как обходили этого Закхея многие люди, потому что он на службе римлян, он был для многих иудеев ненавистен, но Христос подошел именно к этому дереву и не прошел мимо, он же мог пройти дальше. Остановился и говорит: «Сойди, мне надобно быть у тебя в доме». Людям, окружающим, не всем понравилось. Прямо Лука пишет, что они начали роптать. Они говорят: «Ты к грешному человеку зашел. Иисус, ты же знаешь людей, ты знаешь нутро их. Но это же негодный человек, обманщик. У него карманы набиты нашими деньгами. Он издевается над нашими товарами, когда мы везем. Он делает так много беды, и ты пошел к нему в дом?» Но, когда он зашел в дом к этому человеку, вот тут и начинается самое удивительное. Вот тут начинается изменение. Вот оно, где начинается очищение. Не кошачье. Не вот это, когда запускаем звереныша какого-то или запускаем метлу. А истинное изменение, настоящее. Потому что стоило Иисусу побыть несколько времени в этом доме, как Закхей начинает говорить. И он говорит: «Господи, если я кого обидел, Господи, я им, конкретно говорит, я им в 4 раза больше верну. А чтобы, знаете, всех уже не вспоминать, половина вообще своего имущества продаю и нищим раздаю». И слова Иисуса в конце. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Да, он был нечестный человек. Да, он был такой. Но что произошло с ним? Изменение к лучшему. Пришел настоящий успех в его жизни. Что происходит с нами? Что происходит с нами, когда Христос приходит в наш дом? Наступает время больших перемен. Я думаю, что каждый из вас, пришедший когда-то ко Христу или откликнувшийся на приглашение Христа, мог бы, наверное, сегодня многие истории рассказать, как, наконец, вы стали понимать жизнь в правильном свете, оценивать правильно, давать правильную оценку происходящему. В доме Закхея началось истинное очищение. Знаете, ни углов, ни печей, ни, скажем там, спальни или кухни. В первую очередь, очищение его грешного. Мы только что говорили, люди говорили о том, что он грешник. И он грязный, негодный, недостойный. А Христос говорит: а ныне он тоже дитя Божье, он тоже сын Авраама. Он признает свою неправоту, он говорит, что он неправ, и теперь вот эти добрые слова в адрес Иисуса. Но я хотел бы, читая, чтобы эту историю, как и все другие евангельские, библейские истории, мы применяли бы к себе. И спросили бы: а какова была моя реакция, если бы Христос, вот вышли с молитвенного дома, и так подходит Господь и говорит: мне в твоем доме надо быть. Сегодня, сейчас. Какова была бы наша реакция? Господи, очень рад, но не сегодня. Очень рад, но не сейчас. Господи, прости, я не убрал посуду там немытая, спальня не прибрана. Господи, прости, в холодильнике пусто, сейчас не то время. Господи, вчера друзья были, там остались у нас вещи не очень, ну, стыдно нам. А на полочке там или на книжном журнальном столике журналы остались. Наверное, тебе они не понравятся, Господи. И мы, наверное, каждый могли бы вспомнить что-то, что помешало бы Иисусу зайти. Но давайте по-другому. Давайте по-другому. Даже если есть что-то. У Закхея наверняка было немало. Но нужно распахнуть дверь. Сердце распахнуть, чтобы Христос все-таки вошел. Вот тогда начинается перемена. Вот тогда эта эгоистичная жизнь, это вот собственное понимание жизни, вот тогда то, что мы не замечали, мы начинаем замечать. Вот то, что нам было безразлично, мы начинаем ценить. А то, что, может быть, очень ценили, а на самом деле не имеет особой ценности, мы тоже становимся к этому безразличны. Даже если наша квартира не шикарная, не новая, не в новом доме, не с новой планировкой. Даже если живем мы в маленьком ветхом домике, но позволим Иисусу войти, жизнь непременно изменится. Там будет настоящий мир. Христос, приходя в дом наш, в жизнь нашу, меняет ее. Он несет покой. Он приносит гармонию в наши взаимоотношения в семье. Я знаю, что многие испытали это счастье и могут сказать, да, именно жизнь с Иисусом, именно жизнь веры меня окрылила и дала мне настоящую надежду. Вот это и есть теперь настоящая жизнь. Но ведь это еще не все. Это всего лишь маленькая частичка того, что Бог приготовил для тех, кто в Него поверил, кто к Нему пришел. Есть нечто большее. Давайте еще прочитаем. То большее, что Господь приготовил. Я думаю, что этот текст вам тоже очень знаком и приятен. Уже как-то я немного касался этой мысли, но я хочу еще раз процитировать Евангелие от Иоанна, 14 главу, первые три стиха. Иоанна 14, с 1 по 3. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Оказывается, другими словами, войдя в наш дом и совершив перемену в нашем доме, Он просит теперь сохранить веру, не отречься на этом пути, как бы нам сложно ни было, и обещает, что теперь, когда вы сохраните, веруйте в Бога, да, сохраните веру, а теперь я приглашаю вас, чтобы вы пришли в мой дом. Что это за обители? Есть ли где-то описание, и можем ли мы получить представление о том доме, о той вечности, о которой говорил Иисус? Да, определенно. Вы знаете, Христос не делает тайны из того, что Он готовит для нас. Хотя мы читаем, что не видел того глаз, и не слышало ухо, и на сердце не приходило, но все-таки описание, книга Откровения нам дает определенное. И хотя, опять же, и эти слова нам очень знакомы, но я убежден в том, что, читая снова это описание, наша вера, она укрепляется. И надежда наша становится прочной. И упование наше на Бога, она действительно крепнет. Книга Откровения, 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». У Иоанна, как бы, недостает слов. Вот самое красочное, чтобы применить, вот он применяет. Вот что для жениха более прекрасное, как видеть свою невесту в день свадьбы, да? Ну нет, вот может быть потом, через неделю, через месяц, он уже не будет так восхищаться, но в день свадьбы, и вот Иоанн говорит, вот так прекрасно, как невеста, приготовленная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народами, сам Бог с ними, Богом их». И продолжает: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть им Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Этот удивительный процесс построения новых отношений, он начался уже давно. Он начался тогда, когда Иисус постучался в мое сердце, когда Он пришел ко мне с предложением Своей милости, благодати, и, уверовав в Него, здесь на земле открылись горизонты, а теперь открываются и новые возможности. Мы здесь на земле познали силу молитвы, мы здесь на земле научились общаться с Ним, здесь на земле на расстоянии мы научились понимать друг друга, здесь на земле мы научились слышать Его Слово, Его послание. Через Евангелие, через Библию мы слышали для себя эти наставления и открывали, что этот мир Библии, он действительно изумительный, он стал близок к нам, и мы стали близкими для Него. Апостол Павел, как бы суммируя, говорит, Ефесянам 2 глава, стих 19 по 21: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Те, кто строил свой дом веры, кто двери дома своего открыл для Христа, теперь приглашен как свой человек, как родной и близкий, приглашен на небесное новоселье. И Господь вводит этих искупленных в этот небесный город Иерусалим и предлагает и предоставляет им право на постоянное проживание в этих небесных жилищах. И мне было искушение сейчас сказать неправду, а неверно сказать. Вот по-человечески хотел сказать: и вручить ключи от квартиры от новой, а нет там ключей. Запоров-то нет, замков-то нет. Вот этой сигнализации, которой мы закрываемся, вот этих блоков, вот этой консьержи, которая встречает и спрашивает: а вы к кому пришли? А нет! Почему? Почему нет? А потому что там нет никого нечестивых. Грешников-то там нет. В этой же главе буквально следующий стих говорит: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, чародеев, идолослужителей, всех жильцов, участь, лжецов, участь в озере огненном, горящем огнем и серой». Это смерть вторая. Там нет тех, кто могут причинить неприятность. Там нет тех, кто посягнет на чужое. Там нет тех, кто научились здесь открывать своей отмычкой ключи и входить. И поэтому нет нужды в том, чтобы нам ключи вручали. Там просто приглашают нас войти и жить в безопасности. На преображенных телах святых больше не будет видно никаких пятен греха. И как вот в 22 главе продолжает описание этого нового места жительства, апостол Иоанн говорит: «Среди улицы его и по ту другую сторону реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья, дерево для исцеления народов». Вот эта костлявая рука смерти больше никогда не коснется Божьих детей. Больше никогда мы с отчаянием и тоской не будем смотреть, как мы прощаемся с нашими любимыми. Никогда не будем скорбеть, что их больше нет. Ни одна горькая слеза, сказано здесь. И смерти, и плача, и слез уже не будет. Напротив, разлученные смертью родные, близкие, мужья, жены, отцы, дети будут встречаться, встретиться для того, чтобы никогда не расстаться. Даже те, о ком мы не знаем, где его могила. Вы знаете, особенно после Великой Отечественной войны, так много было могил неизвестного солдата. Или наоборот, не знали ничего. Пропал без вести. Пришла записка или сообщение от военкомата. Ваш муж, ваш сын, ваш отец пропал без вести. У Бога нет пропавших без вести. Господь знает путь каждого человека от самого начала до самого конца. Мне кажется, удивительная сила содержится в этой вере христианской. Такого нет в других верованиях. Нет. Вот то, что сильнее смерти, того в других верованиях нет. Христиане веруют на самом деле, что есть сила, есть способность у Бога провести нас даже через тьму тени смертной, через тьму могилы. Вы помните, как разбойник, который висел на кресте, обратился в этот последний час своей жизни к Иисусу с просьбой? Он просил его: «Господи, ну все я потерял. Я жил, как хотел. Жил, грешил, но теперь я сознаю, что неправ был. Теперь помилуй меня. Вспомини меня в Царстве Твоем». И слова Христа. Вот сколько силы утверждения, сколько надежды. Будешь со мною в раю. Он открывает для этого в прошлом грешного человека удивительный мир, удивительные горизонты. Будешь, ты можешь там быть. Ты будешь со мною. Что может быть более радостного, чем знать, что Он будет с нами? И мне кажется, нам действительно не только разбойнику дана эта надежда. Ведь мы знаем, что после голгофских страданий было славное утро воскресения. То, что наполнило всех верующих и до наших дней наполняет той уверенностью, что жизнь вечная есть. В то утро воскресения, когда ученики были смущены, были в страхе, были в трепете, но, встретившись с Иисусом, они наполнились не только миром и радостью, они действительно ликовали и говорили всем: «Христос воскрес!» И с той поры, мы уже как-то говорили здесь фразу, которую на Пасху произносят все христиане: «Христос воскрес!» И ответ звучит: «Воистину воскрес!» Я не знаю, наверное, вы слышали этот рассказ про одного из таких очень успешных лекторов по безбожному атеизму или научному атеизму, который, выступая с лекциями, неоднократно вводил в смущение малообразованных простых людей. И вот, выступая очередной раз в клубе, а было дело как раз в пасхальные дни, и вот он убеждал, красиво излагал, а народ сидит и слушает, но как-то не особо реагирует. Закончилась лекция, и он думал: ну надо хоть как-то с народом простым, рабочим, крестьянским здесь поговорить-то хоть, чтобы, может быть, говорит, может, вопросы какие есть, может, кто-то из вас хочет сказать что-то. И там с дальних рядов Старичок один поднимается, проходит сюда. А он его, проходите, проходите. Ну, думает, сейчас вот я тут его научным атеизмом, тут эволюцией, и всем как разложу, и все будет гладко, и все. Проходит, ну, что у вас? А этот пожилой человек, поворачиваясь, снял свою шапку и к народу, обращаясь, говорит, Христос воскрес. На Пасху. Вы понимаете, что в ответ услышал он? И весь этот зал, грохнул, воистину воскрес. Что оставалось лектору делать? Понурив голову, покинуть этот зал, поняв, а нет, что предложить взамен Христовому искуплению и Христовому воскресению. А нет, предложить что-либо взамен этой плачущей матери или плачущему сыну у гроба родного человека. А нечего предложить, если нет Христова воскресения. Как славна эта вещь, что Христос, Спаситель и Господь наш, не только умер, но и воскрес. Есть в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, нет, в Русском музее, есть эта картина Иванова «Встреча Марии и Христа в утро воскресенья». Может быть, я немножко ошибся в названии, но сюжет именно этот. Знаете, я простоял довольно долго перед этой картиной, наслаждаясь той красотой, тем глубоким смыслом, который художник вложил, нарисовав эту картину. Я думаю, что вы видели репродукцию этой картины «Христос воскресший», а Мария, вот она еще на коленях, и вот она к нему как бы... Вот этот момент, который произошел, когда Мария не знала еще, беседуя, думала, что он садовник, и говорит ему, скажи, куда ты унес, я пойду. То есть у нее вот соображение такого. Знаете, вот женщине иногда бывает очень тяжело, и ум не срабатывает. Она не могла, как женщина, его взять, вот, умершего, и перенести в другое место. Она просит его, скажи, то настолько она желала встречу с умершим хотя бы, чтобы как-то, вы знаете, вот облегчить душу свою, ведь она пришла с этими благовонными мастями, и она хотя бы это хотела. А он, когда назвал ее по имени, Мария, что ты плачешь, да? Она вмиг узнала его голос, и она узнала его. И она вот в этом, вот художник запечатлел именно этот момент, узнав его как своего Господа. Мне, знаете, если когда-то будете в Санкт-Петербурге и попадете в этот музей, постойте у этой картины и понаблюдайте. Посмотрите, может быть, где-то хорошая репродукция будет. Посмотрите, вглянитесь в лицо этой женщины. Глаза красные, красные от слез. Там отчаяние. Там вот это, знаете, вот безысходность. Видно, что буквально опухшие глаза от того, что уже не первый день она плачет, потому что самое ценное потеряно и, кажется, никогда не вернется. Но художник сумел показать, что сделал этот миг встречи с Иисусом. Всего лишь миг. Он нарисовал слезинку, которая из глаз скатилась, но достигла только середины лица и на щеке застыла. И дальше не течет. Понимаете, вот мы читаем о том, что Христос осушит слезы в будущем. А вот художник Иванов, он сумел показать, что в этот момент, когда она встретилась с Иисусом, слеза, наполовину протекшая по лицу, остановилась, и дальше ей течь незачем. То есть не след показал, что течет там дальше, а вот застывшая слеза. Мне кажется, вот рука художника как-то красиво отобразила глубокий смысл Евангелия и этой встречи с воскресшим Иисусом. Как хочется, чтобы это время глобальной перемены, оно уже наконец настало, чтобы свершилось то, что Богом обещано, чтобы наши страдания, наши слезы, наши разлуки, они навсегда остались позади, чтобы мы действительно сказали, вот оно, новое небо и новая земля. Земля, которая будет возвращена человечеству, возвращена в той первозданной красоте, в какой она была дана первым людям, Еве и Адаму, людям, чтобы они возделывали, хранили. И, конечно же, там мы точно знаем обещание Бога, что земледельцы уже не будут так работать, что труд будет им в тягость. И этот труд не будет никогда там бесполезным. Давайте вспомним это обещание. Книга пророка Исаия, 65 глава, стих 21 и 22. «И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Но дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Знаете, мне лично нравится еще один текст, еще одно место. И это место из книги пророка Исаии, 35 главы, 5 и 6 стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Ну, я уже говорил, и вы знаете, что у моего отца не было одной ноги, он ее потерял еще до войны, он работал комбайнером, и несчастный случай на производстве во время жатвы раздробил кости, и врачи тогда ампутировали его ногу чуть ниже колена, и он и всю войну, и после войны он ходил на деревянном костыле. И когда я читаю эти слова, да, мы очень хотели, дети очень хотели, чтобы, вот особенно, когда мы все соберемся вместе, чтобы на фотографии он был бы вот, и он, у него был протез, но он не мог ходить на нем, он неправильно, операция там была, в общем, он по привычке мог делать все, и работать, и на поле был, и на лошади, и всякую работу делал, но вот на этом своем самодельном деревянном протезе, вот этом деревяшке на этой. Но очень хотелось нам, чтобы он был. И иногда, как праздник большой, он надевал протез настоящий, и вот тогда он был с двумя ногами. Но здесь пророк говорит о другом. Хромой. Не просто пойдет, да, а вскочит, причем как олень. Вот такая бодрость, сила, потому что вот все увечья, все недостатки, все то, что грех здесь совершил, будет удалено навсегда. День сей славный. И день сей, друзья мои, близок. Перемены эти близки. Господь воистину скоро придет. Он грядет, чтобы предоставить нам право войти жемчужными вратами в город вечности. Он распахнул уже двери вечности для нас. Вот только вопрос, а мы для Него насколько открыты, насколько дверь своего сердца мы распахнули? Он не обманет. Обещанное Он исполнит. И когда мы только чуть-чуть включим фантазию свою или мысли свои, и можем хоть чуть-чуть поразмышлять, как же будет там. Там мы читали, смерти не будет, страданий не будет. Но даже вот само то, вы знаете, я за эту неделю вот этих встреч, столько эмоций, столько радости, столько вот общения, воспоминаний, мечтаний, планы на будущее, которые здесь родились у меня уже, встречаясь с многими из вас, потому что вижу ваш потенциал, ваших здесь братьев, сестер, которые могут в нашем общем деле благовестия принять самое активное участие. Я думаю о той встрече, которая будет на небесах с людьми, с которыми мы никогда не встречались еще. Это бесконечно будет. И поэтому времени на встречи хватит. У нас, к сожалению, всегда мы говорим, ну уже пора, уже время, уже, да уже, в общем-то, поздно, да, и мы говорим, что, ну как-то у нас каждого свои планы. А там бесконечно. И вот так подойти к Иакову, да, патриарху, расскажи нам, расскажи, как вот у тебя вот получилось так, что ты к отцу пришел и говоришь, я Исав. А расскажи вот про ту ночь. Сильно страшно было, когда ты один, а в изголовье только камень. И все. Как ты чувствовал себя? Или как, Иаков, расскажи, как ты чувствовал себя, когда вдруг ты, одинокий, покинутый, увидел эту лестницу высотою до небес и увидел самого Господа вверху этой лестницы. Вот у тебя какие ощущения были? Мы говорили о пророке Илье. Вы знаете, мне действительно хотелось бы подойти и спросить, Илья, вот ворон прилетал и в клюве тебе пищу приносил. А что ты чувствовал? Да? Принять из клюва птицы каждый день пропитание свое. Ты вообще осознавал, что это не просто птица летит к тебе, а где-то Бог этому ворону послал сначала, а потом он тебе принес. Я уже не говорю про других, может быть, апостолу Павлу уж точно. Многие, я думаю, там у Павла будет очередь длинная. Потому что каждый придет со своей Библией и скажет, Павел, а ты что, в общем-то, думал и что ты имел в уме, когда ты писал, что, скажем, конец закона Христос? Ты что, на самом деле беззаконник? Ты что, на самом деле отвергал Божьи заповеди? И мы услышим это вот ответ оригинала. Ответ того, кто писал это и кто влагал туда эти драгоценные истины. Ну, а я уже не говорю про Иону. Там внутри, как она чувствовалась тебе? Никто же из нас не был в своей жизни в чреве кита. Расскажи, Иона, расскажи. А я думаю, что кто-то и к нам подойдет. А теперь вы расскажите о своем пути веры, о том, что вас мучило, что сомнения какие были, и о том, как вы смогли преодолеть, как вы могли... Вы, вырастая в стране, где говорили, что Бога нет, в Бога веровать. Откуда вы смогли? Ведь это не просто традиция. Это ж сердцем надо принять. Это ж нужно пойти на риск, потерять, может быть, работу, может быть, потерять своих друзей, с которыми раньше застолья были, и было все нам хорошо. А теперь вы отказали. Расскажите нам. И вот эта жизнь вечная, полное словословие Богу за спасение и вот эти рассказы бесконечные об опытах, которые мы и все они до нас и, может быть, после нас имели. Хочу ли я по-настоящему туда, домой? Является ли небо действительно венчающим, самым высшим желанием моей души? Я бы хотел, чтобы мы, знаете, вот так по-детски, просто для себя сегодня вновь сделали анализ. А мне это на самом деле ценно, важно? И я все ли еще верю в это? А если верю, что должно в моей жизни измениться? У меня 4 внучки. И вот одна из меньших была у нас в гостях. Ну, как, я думаю, понятное дело, родителям иногда нужно куда-то отлучиться, куда-то поехать, куда внуков, куда внучек своих, ну, дедушки с бабушкой. Мы, конечно, в радости великой, когда нам удается, потому что мы не живем ни с теми внучками, ни с другими. А одни чуть подальше, другие чуть поближе. Ну вот приехали на несколько дней, оставили у нас. Пока день, пока все хорошо, мы играемся, где-то в город идем, на качелях качаемся. Радость и бабушке с дедушкой, и внучкам безраздельная. Но вот наступает вечер. Я смотрю, моя меньшая внучка загрустила что-то. Нет, она не плачет, она накормлена, у нее все есть. она окружена заботой нашей. Взяла свою любимую игрушку, прижала к себе, и мы слышим с супругой, как она идет и приговаривает: «Люблю папу, люблю маму, люблю папу, люблю маму». Знаете, трогательно до слез. Но не учили мы ее этому, родители не учили. Когда ты останешься одна, прижми куклу и ходи, и говори, это тебе поможет. Это было естественно, это был ее детский отклик на разлуку с родным, самым родным человеком на свете. Я подумал, а нас такая же тоска по небу, по Спасителю. Мы действительно любим Отца Своего Небесного так, что как бы хорошо нам ни было на земле, и что бы у нас только здесь не было, как говорится, чаша полная и сверх того, нам все равно не достает вот этой с Ним связи, вот этого общения, чтобы Он нас обнял, чтобы Он нас прижал к себе, чтобы Он сказал нам слова надежды, утешения, любви, сострадания. Это доступно. Это нам доступно в этой нашей жизни сегодня. Он говорит, Он продолжает стучать. «Се стою у двери и стучу». Каков будет следующий шаг? Я хотел бы, чтобы мой и ваш отклик был бы: «Господи, не стой у двери, заходи скорее. Заходи, я хочу, чтобы ты был в моем доме. Я хочу, чтобы ты не только пришел в гости, чтобы ты жил в моей семье». Помолимся об этом.